Маяк Ставрополь 104.3 FM, Пятигорск 102.5 FM, Кисловодск 102.1 FM.
Маяк.
Творческий портрет.
Всем привет, это «Творческий портрет» в студии Кирилл Лушников. У меня в гостях сегодня Андрей Васильев, наш замечательный друг, мультиинструменталист. Андрей, привет.
Здравствуйте.
Мультиинструменталист — сложное такое слово, такое состоит из двух слов. Что это? Что значит быть мультиинструменталистом в современной музыке? Кто такой?
Мультиинструменталист — это человек, он же музыкант, который играет на нескольких музыкальных инструментов.
Сразу?
Да, он настолько...
Настолько профи?
Да, настолько профи, очень талантлив, и он могёт.
Но это сразу так. Одновременно на нескольких? Или всё-таки вообще?
Нет, одновременно, может быть, и можно там совместить, но это уже такой элемент цирка, наверное, будет.
Перформанса.
Эквилибристики, да. Ты знаешь, мультиинструменталисты... встречаются чаще как раз в этнической музыке, в фолк-музыке, может быть, в джазе тоже, когда люди получают академическое образование, умеют играть на фортепиано, например, а потом на, может быть, каких-то духовых инструментах.
Но сейчас вообще люди очень, чаще, по крайней мере, чем раньше, начали увлекаться этнической музыкой, чем-то аутентичным. Почему? Что так привлекает?
Сейчас всего много. И электронной музыки, и поп-музыки, и все это смешивается, и рэп, не знаю, и метал, и смесь рэпа и металла. То есть за последние лет 20 все смешалось, и сейчас благодаря там стриминговым сервисам, различным площадкам, все можно послушать. Отчасти поэтому люди начали интересоваться, а что как бы есть еще.
На чем ты играешь? Что в твоем арсенале? Что в твоем чемоданчике музыкальных инструментов?
Последние годы я больше всего играю на ханге. Он же называется хэндпан. Так скажем, честно признаюсь. Реже стал играть на ситаре. Это струнный индийский инструмент. Еще немножко поигрываю на флейтах. Самое большое внимание сейчас именно к хангу.
Да, для наших радиослушателей это летающая тарелка.
Летающая тарелочка. Многие могли... например, те, кто был в Европе где-нибудь на площадях или в парках, могли встречать ребят, которые сидят и играют на круглых штуках таких, издающих волшебные космические звуки. И в Ютьюбе гуляет ролик очень популярный, где два музыканта из группы Hang Massive сидят в лесу осенью или ранней весной, не знаю, в какое время года, и наигрывают тоже такую ритмическую атмосферную мелодию.
Они постоянно там сидят.
Да, просто про это видео каждый второй, кто слышал, что такое ханг-драм или ханг... вот там ребята вот эти, да-да-да.
Оно вирусное просто стало, да.
Оно очень популярное, да, там за год удвоилось количество просмотров у них за последний, было что-то 15 миллионов, сейчас уже около 30.
Что-то тебя я на площади и в лесах не видел с хэндпаном, как-то так.
Ты часто гуляешь по площадям и в лесах?
Конечно, только там.
Нет, я на улице не особо часто, но иногда играю, выхожу. Редко, может быть, нужно чаще это делать.
Как народ реагирует?
Некоторые спрашивают, а сколько там он стоит, например. Может быть, те, кто слышали, что инструменты не дешевые. То есть бывает один из первых вопросов и такой. Я еще ничего не успел рассказать, а сколько стоит? То есть, а что
Андрей,
вам
сколько
скажут?
Стоит? Подожди, очень интересно сейчас и мне, и всем нашим радиослушателям. Инструмент интересный, необычный. Сегодня мы его обязательно послушаем. Сколько стоит?
От $1000 до...
бесконечности.
$4000. Берутся либо плоские листы стали, либо мастера покупают уже полукруглые заготовки. У других ребят и мастеров, которые их делают. Затем происходит такая магия, алхимия
в кузнице. Есть, да,
то
вот
есть
магия,
делаются углубления, которые настраиваются в ноты, Ну, слушателям проще будет где-нибудь в поисковиках поискать, если просто никто не знает, как выглядит эта штука. Так что можно вбить там «Ханг», и вы поймете, почему похож на летающую тарелку и о каких углублениях я говорю. Да. Есть углубление, а есть еще, наоборот, выпуклая часть.
Выпуклая часть,
она называется,
да,
«Динг». А, ну на самом деле очень сложно настраивать инструмент, заставить сталь петь, и каждую ноту нужно стабилизировать, некоторые соседние ноты изолировать друг от друга, чтобы они не спорили,
не
по
мешали
частотным, да, характеристикам. Это очень-очень тонкая, сложная, ювелирная фактически работа, поэтому если кто-то думает, что его батя в гараже может такую штуку сколотить, то у бати года 2 минимум уйдет, чтобы сколотить что-то отдаленно напоминающее. То есть инструмент запекается в печи несколько раз, а настраивается тоже несколько раз.
Смотри, как у нас по традиции творческого портрета, теперь мы абсолютно все стираем, о чем мы говорили до, и, да, так метафорично. И хочу поговорить вообще о тебе, как о творческом человеке, до вот этого момента, когда ты начал играть на хэндпане. Когда вообще пришел к музыке? Зачем в музыку?
Ну, по образованию я журналист. Ну, на радио не работал. Я больше с печатными СМИ. Опять же, очень плавно все происходило. Не было какого-то щелчка, озарения, что вот, ну, нужно вот... Вот теперь я хочу, да, музыкой заниматься.
Не, ну, знаешь, как обычно бывает, в детстве безумно любишь музыку, слушаешь, и вот, а, хотел бы
Нет,
тоже выступать
долгие
на сцене.
Нет, я годы, в принципе... Ну, как бы не знал, там, кем хочу стать. Но я всегда считал, что это вполне нормально. То есть я там заканчивал школу, я не имел понятия, там, чего я, в принципе, хочу, как бы. Ну, там, поступил в универ. Сначала учился на экономиста, потом перевелся вот на журналистику. Но, опять же, я не могу сказать, что это был уже такой осознанный выбор, что я решился. Но мне как-то я понял, что я, наверное, гуманитарий. В 2010-м году.
9 лет назад, видишь, как я посчитал.
Да, молодец,
да,
9.
Так.
Я начал увлекаться игрой на барабанах. Ну, то есть до этого у меня был маленький барабан, который мама мне привезла из Турции, такой сувенирный. Непонятно, зачем она его привезла. Ну, просто видела сувенир, барабан. Нет.
Нет?
Вот, привезла.
А у мамы вообще спрашивал, что она привезла тебе барабан?
Не помню.
Почему не магнитик?
Не помню. Ну, он небольшой был, сантиметров 25, может быть, высоту такой. Ну, это было, наверное, еще году в 2008. То есть по нему что-то начал настукивать, и как-то я понял, что у меня что-то такое сходу, ну, интересное получается.
Так.
Ну, я понял. Я и до этого несколько раз там пробовал играть на барабанной установке у друзей, там, в гаражах, в начале нулевых там где-то. То есть у меня какое-то чувство ритма уже было такое базисное. И вот в 2010 году, после того, как я вернулся из армии, я купил себе вот этот африканский барабан чуть побольше. Джемби, ну, немножко большего размера, чем у меня был вот первый сувенирный. Я начал играть на нем. И тогда уже более или менее соцсети развились. Попробовал поискать, есть ли у нас кто-то там в Ставрополе. Ну, по-моему, поиск ничего особо не дал. И опять же на помощь пришла мама, как ни странно.
Она пошла... тебе купила новый барабан?
Нет, нет. Она пошла в йога-клуб. Это был ее второй, по-моему, раз в жизни. И пока что последний, когда она пошла в йога-клуб. Она пыталась заниматься.
Каждая мама пыталась заниматься йогой.
И там она услышала разговор моего хорошего товарища Саши Шаталова о том, что он ищет барабанщиков в городе, он сам играет на барабанах, и она как-то так вот рядом стояла и говорит, о, а у моего сына там есть что-то, он вот наигрывает.
Барабанит.
Да, барабанит. И она взяла у него номер телефона, я с Сашей связался, и мы встретились в танцевальной школе, вот здесь вот недалеко. И тогда пришли туда как раз первые такие, ну, основатели барабанного движения впоследствии в городе. Незнакомые люди с друг другом. Я, Саша, Роберт. Мы собрались и что-то там вот вместе попробовали сыграть. Причем так как мы собрались в танцевальной школе, у кого-то из ребят вот была там знакомая Она попросила что-то восточное. Наиграла нам ритм, показала, мы пытались воспроизвести, ничего не получалось. С Сашей пошли в чайный клуб Андрея Соломатина. Ну, я тогда не знал, как выглядят чайные клубы. Мы идем по улице Дзержинского в нижней части. Я думаю, так, где-то здесь какое-то заведение должно быть. Ну, как бы чайный клуб, вывеска. Там через... Значит, большие окна, должны какие-то стоять столы, там люди пьют чай, что-то такое. Я понимаю, мы в частном секторе, здесь близко ничего
что-то
этого
как-то нет.
Нет
этого клуба. Мне кажется, каждый, кто приходил к Андрею Соломатину, он именно так и искал.
Возможно, да. И потом мы, значит, смотрим на адрес. Ага, это здесь. Коричневая дверь, без вывесок, без ничего. Сами открывает ручку. Мы туда заглядываем. Там на площади... 25-30 квадратных метров. Примерно столько же человек. Они сидят...
Босые.
Босые, на коврах, ну, в носках. По-турецки там кто-то, может быть, в позе лотоса. И передают маленькие пиалочки с чаем. И в центре, напротив входа, сидит Андрей. Практически лысый, с длиннючей бородой, с флейтой и кимоно. То есть, ну и все в таком восточном стиле, немножко интерьер, какие-то узоры, иероглифы. Попали в другой мир. Вот, там познакомились с будущими нашими коллегами. И там вот прошло несколько барабанных джемов. То есть нам было неинтересно про каждый раз одно и то же лупить, там просто там попадая в такт, в какую-то одну долю. То есть там бум,
бум, бум. Вот это я бы так играл. Есть... Я вот точно так же сейчас могу.
Да.
Я могу скопировать.
Это такая полифония из 20-30 человек.
Да-да-да.
В итоге, в общем, это все выросло в барабанный проект Doomtech. Ну и, собственно, как-то на одних барабанах мне в какой-то момент стало скучновато. Хотя можно, конечно, бесконечно там совершенствоваться, изучать всякие приемы, но мне захотелось музыки. Угу. Вот. И сначала я себе купил язычковый металлофон.
Ой, что это?
По-моему, в 2014 году.
Что это такое?
Это такая черная тарелочка была, не особо такая большая, может быть, ты помнишь, не помнишь.
Почему язычковый?
А потому что там прорези в нем. Если вот в ханге, в хендпане там углубление, то в похожего типа инструментах там прорези в форме таких как бы язычков. Поэтому вот так называется.
Прикольно.
Язычки. Играешь по язычкам палочками, ну или руками тоже можно. Вот, мне понравилась эта тема. То есть там можно было уже, ты играешь ритм, и у тебя получается еще одновременно мелодия. То есть как бы вообще кайф, то, что нужно. И я начал тогда уже посматривать в сторону ханга. Угу. Но на тот момент, в 2013-2014 году, было еще непонятно, как его вообще приобрести, потому что было мало очень мастеров, может быть, там 10 на весь мир, и 2 мастера в России были, и то я впоследствии об этом узнал. Ну, какая информация у меня появилась? Купить в Швейцарии можно, но нужно поучаствовать в лотерее, чтобы тебя выбрали одним из тех, кто встанет в очередь на него на несколько лет, и потом тебе нужно там будет $3000 или 4, чтобы купить. Жесткий
вот
очень вариант.
Да.
Очень жесткий. То есть ты должен выиграть в лотерею, чтобы вообще иметь право его приобрести.
Да.
И плюс они там еще читают имейлы, смотрят, кто хочет вообще поучаствовать в этом. Все очень заморочено. Ребята, они до сих пор очень заморочены. Это компания Panart швейцарская. Они активно судятся сейчас с другими мастерами, с европейскими.
Ну, им нравится. Но, может быть, да, такая же.
То есть Ханг с 2013 года они не выпускают уже. Именно вот первая компания Panart. Ну да, в Европе они пытаются там и до наших добраться, но мы, у нас тут как бы юрисдикция.
Итак, ты приобрел здесь, в России, ханг. Первый, свой первый ханг.
Ну, к нам приехал Паша Айон в Ставрополь в 2015 году, когда мы с Андреем Акимовым открыли чайный клуб наш. Вот. Я немножко тоже в свое время увлекся чаем. Мы открыли чайный клуб, и на открытие позвали Пашу Айона. Как раз он живет в Питере, но он был в туре как раз по южным городам. И так вот удачно совпало, что он приехал на открытие и у нас отыграл. И тогда я впервые в жизни услышал звучание, собственно, ханга. Вот этот момент я помню. То есть он как-то неожиданно. Я что-то там готовил или устанавливал проектор, что-то отвернулся, суета. И он его как-то раз достал И у меня за спиной начал играть. Вот этот первый там бэм, и меня сразу так, короче, прострелило. Да, да. В хорошем плане. Такой думаю, ничего себе, какой звук. Вот это да. Причем инструмент был, ну, как потом выяснилось, это звучание такое не топовое. Но когда не с чем сравнивать, ты все равно как бы очаровываешься, конечно, тем, что есть, да? И тогда еще в 2015 году, ну, довольно сложно было с инструментами, опять же. В общем, если вкратце, Паша предложил мне приобрести у него инструмент. Ну, не сразу, не в этот концерт. Кстати, спустя полгода он еще раз к нам вернулся с еще одним концертом. Mm-hmm. Довольно быстрый парень. Mm-hmm. много где выступает. И тогда я приобрел у него уже вот этот инструмент. А он приобрел себе новый у украинской мастерской Омана. Mm-hmm. Тут важный очень момент, подводя к тому инструменту, который у меня сегодня здесь в студии. И он мне говорит: Андрей, напиши вот этим мастерам Омана, они очень крутые, стань в очередь тоже. То есть я вот пару лет ждал своей очереди, а стань как бы сейчас. Ну, я списался с ребятами, они так нехотя меня записали, говорят, ну, у нас много работы, очередь большая, мы не знаем, ну, ладно, мы тебя запишем. Mm-hmm. Вот они записали в октябре 2015 года меня в очередь. Первый раз я написал им, наверное, через год. Ну, там, привет, ребята, ну что там, хотя бы чуть обозначьте.
Я сдвинулся.
Что-нибудь там, то есть как бы вот,
да.
Какой я в списке, ага, там, 500-й или 600-й. Mm-hmm. Вот. Ничего не сказали толком. Потом еще через год, раз в год, и последнее время, может быть, раз в полгода я пытался что-то уточнить, безрезультатно. Ну, то есть какие-то сложности, кто-то вывихнул руку из мастеров, какая-то сталь некачественная попалась. Потом я своего знакомого спрашиваю, у Андрея Летова, московского музыканта, он с ними более-менее общается близко. Как-то у него получается без очереди инструменты эти себе добывать оттуда. Вот. Я не спрашиваю, ну, узнаешь, пожалуйста, что... Мне хоть какую-либо информацию ждать, не ждать, там еще что-то. А то сейчас скажут...
У меня ж перегорит,
ну,
в конце концов.
Просто сейчас скажут, там, да, вот мы там начинаем делать. Mm-hmm. А что, нужно же и финансы к этому моменту mm-hmm. подогнать. Андрей говорит, у них 1000 человек в листе ожидания. 1000 человек в листе ожидания, и на некоторые инструменты уходит до 1 года. На создание.
Боже, да 1000 лет ждать?
Ну, может быть, кто-то...
Кому-то не повезет.
Кому-то не повезет. Кто-то будет 1000 лет ждать, реально. Я такой, ну, окей, ладно. И потом в Фейсбуке меня добавляют друзья, один из мастеров, сам добавляет. Ага, раз он меня сам добавил, ну, значит, это повод написать. Я смотрю, я ему уже писал. Почти вот,
беру, у тебя надежда все-таки беру, не угасает, мне это нравится.
Копирую так. Вот сообщение, я не помню, он на него ответил. Просто то же самое вставляю, ну, добавляю. Вот, собственно, я то же самое хочу спросить.
А ты, кстати, очень плохой. Вот ты плохо очень поступил.
Да?
Нельзя так, конечно, копировать.
Ну, просто вкус. Слово в слово. Вот,
это
вот, очень...
Но это уже от отчаяния, я понял.
Ну, да.
Ну.
И он у меня, он довольно быстро отвечает. А что бы ты хотел? А я такой думаю, а что я хотел? Потому что я как раз, если у меня в сентябре 2018 года было два инструмента, ага, то к тому моменту у меня было их уже 5. То есть я там еще познакомился с другими мастерами, они мне сделали. Я ученикам помог приобрести инструменты. В общем, в Ставрополе уже довольно много скопилось как бы хангов. И, ну, себе приобрести инструменты других mm-hmm. мастеров тоже, это как бы затратно. А тут меня вот ребята спрашивают, что бы я хотел. А я понимаю, что я, конечно, хочу от них инструмент. Так, ну какой же мне нужен? И мы с ними разговорились. И в итоге я у них приобрел, стал счастливым обладателем инструмента, который был уже сделан, готовый для одного европейца. Но он куда-то там слился. Он uh-huh, у них этот uh-huh. инструмент подвис, и они по довольно приемлемой цене вот мне его продали. Ну, там отдельная история была, как...
Это вот этот инструмент, который в студии?
Который в студии, да. То
ух
есть,
ты!
Они не отправляют почтой, то есть мне пришлось своего друга, тоже мастера, Женю, попросить, чтобы он из Белгорода съездил в Харьков, его туда забрал, потом мне его переправил. Ну, в общем, там схема...
Путь долгий.
Очень-очень долгий.
Вымученный
очень там есть
инструмент.
Много интересных нюансов, как как он приобретался, так скажем. Непростой, непростой процесс был. Но оно того стоило.
Да, не будем углубляться именно в сами нюансы. Я хочу послушать. И наши радиослушатели тоже хотят послушать. А Ханк, у него есть имя или нет? Не даешь имена инструментам?
Ну, имя состоит из двух частей. Это мастерская Омана.
А,
и,
понятно.
Собственно, или вернее, это фамилия, а имя G2 Pygmy.
G2 Pygmy. Pygmy — это как пигми, ну, как глагол какой-то, я не знаю, американский.
Ну, это такой строй, это название мелодического строя, одна из вариаций минора. Pygmy. А G2 — это означает, что центральная нота — соль второй октавы. То есть это такой басовый, ну, низкий по настройке инструмент. Возможно, это сейчас самый низкий, ну, может быть, в России точно самая низкая настройка, вот, и, может быть, один из самых низких, ну, в Азии, вот, если мы вообще всю Азию берем полностью, я не знаю, сейчас есть у кого-то, нет, просто относительно недавно мастера начали делать именно низкие инструменты с низкой настройкой, это очень трудно, то есть сейчас всего мастеров 10 в мире, наверное, делают вот подобные, ну, так скажем, низкие ноты. И 5 из этих 10 делают их качественно. В том числе и вот ребята из мастерской Омана. Так что такой эксклюзивчик.
Уникальный инструмент, уникальное звучание. На что нужно настроиться нашим слушателям?
А я сейчас сам, собственно, их настрою. Ни на что не надо
просто музыкой?
Конечно.
Давай. Мы готовы. Thank you. Да, это Андрей Васильев, между прочим. Нет, выдохнул, конечно, я, но, потому что это настолько впечатляет и настолько завораживает, это уж точно. Андрей Васильев, мультиинструменталист в творческом портрете. Еще раз здравствуй. Ты же не уходил, зачем я снова здороваюсь? А волшебное звучание. Мне интересно, что ты ощущаешь. Ладно, мы, слушатели, нам проще. Мы можем, нас поглощает, да, этот звук. Мы просто вот в этом пространстве с тобой вместе находимся, разделяем его. Что делается с тобой, когда ты играешь? Именно на ханге.
Я с вами общаюсь. Это язык, наверное, так скажем. У него есть свои средства художественные. То есть такой язык звуков, язык музыки. Ну, в данном случае такая импровизация была. Потому что инструмент новый, я еще не успел на нем такие законченные, строгие по форме и содержанию произведения создать. Творческие. Нет, хотя все творческие, но многие это не подозревают об этом.
Или боятся открыть это все.
Да. Мы же как строится композиция музыкальная? Точно так же, как любая другая композиция. Есть начало, есть основная часть, есть какие-то повторяющиеся части, есть своя драматургия, так скажем, есть развязка, окончание. То есть здесь можно по-разному комбинировать. То есть тоже я наигрываю какой-то мотив, запоминаю его, потом обыгрываю его по-разному, более наполненно, менее наполненно. Или, может быть, отхожу там чуть-чуть в сторону, добавляю какую-нибудь ноту, и потом выстраивается вот такая композиция уже своего рода. Но, опять же, в зависимости от условий игры, я могу, конечно, варьировать что-то. Я могу дольше вступать или быстрее заканчивать.
А что значит за условия игры?
Ну, например, если меня зовут фоном куда-то поиграть. Или бывает на концерте, то есть я составил трек-лист, то есть выстроил последовательность, обозначил. Вот я, ну, выхожу, сажусь на сцену, и я понимаю то, что первое нужно играть другую композицию. То есть как-то вот такое чутье.
Настроение, да? Вот
может как... быть, да. Или играть намеченную, но немножко дольше, плавнее вступать, как бы, да, чтобы чуть-чуть заворожить.
Я немножко подзавис. Мне кажется, вот поэтому... и наши слушатели тоже, когда ты играл, прости, что перебил, ты вот в этом тоже состоянии, в состоянии транса, либо нет?
Ну, мне нужно подольше поиграть, чтобы я был в состоянии транса. Вот раньше меня, конечно, уносило быстрее гораздо. Сейчас я довольно, ну, к созданию музыки более рационально, может быть, более немножко сухо подхожу. Просто со стороны может показаться, о, чувак, на этом вообще улетел, там же такой космос. Не, ну бывает, ну вот если я полчаса буду играть, то потом ты вот посмотришь в мои глаза, и они будут такие, то есть я буду не здесь явно, сейчас я пока еще здесь.
То есть музыка вот на это способна в любом случае?
Да, ну какого-то особого вдохновения, чтобы там что-то играть, мне сильно как бы...
Не нужно.
Не требуется. Ну бывает, ну это такая очень условная вещь как бы. Просто мы вот этим понятием вдохновения, многие же люди как-то находят себе какое-то оправдание в бездействии тоже.
Да-да-да.
Вот что-то мне там не пишется.
Муза не пришла.
Не сочиняется, муза не пришла, подождем еще как бы. Ну, не знаю. В принципе, чем больше ты что-то делаешь, когда это тебе приносит удовольствие, ну, либо оказывает, ну, так, как минимум нейтральный эффект, тем больше вероятность, что ты начнешь что-то генерировать такое, ну, интересное и ценное. Наверное, вот так. То есть я иногда сижу, там, наигрываю, не знаю, вышел в прямой эфир там где-нибудь в соцсетях и импровизирую, а потом раз после эфира, а, вот тут был прикольный ход, так, я его запомнил. И потом садишься уже, наигрываешь, так может что-то вот зародиться.
Вот у тебя уже ханг — это новый. Есть старые. Да. А ты их сразу от и до изучил? Либо со временем какой-то еще новый звук ты можешь извлечь оттуда?
Нет, ну мне есть еще, конечно, куда развиваться. Есть много приемов, техник. Ну, в плане извлечения звуков...
Тоже так, ну, грубо, я думаю, какой-то, как врачи какие-то, извлечения.
Ну, звукоизвлечения. Извлекают тело, антитело.
Антитела, да.
Ну, я думаю, что большинство звуков, которые можно извлечь из инструмента, я могу извлечь. Просто есть очень много сложных техник, именно барабанных, перкуссионных, из ближневосточной традиции, из там Ирана. Их тоже можно применять из Индии, потому что очень сложная техника игры там на индийских барабанах.
Совершенно практичный вопрос. Это твой хлеб сейчас? Либо ты еще чем-то занимаешься параллельно?
Ну, процентов на 65, да.
Ух ты! Вот это здорово, потому что очень многие музыканты, да, это в качестве хобби. Ну,
нет,
здорово,
нет.
Прикольно. То есть у тебя это уже профессионализм такой определенный,
да,
выработался.
Я...
Классно.
Многие могут там, может быть, поспорить, не согласиться, но я как бы не боюсь какой-то коммерческой составляющей. Uh-huh. Я не очень люблю просто так с кем-то играть. То есть, может быть, и годы берут свои. То есть меня иногда там зовут, давай поджемим там что-нибудь еще. Ну, некоторые ребята там старые знакомые. Я думаю, на какой мне смысл? Ну, я примерно уровень игры знаю, какой мне смысл джемить? Если бы сказать, чувак, давай вот я играю на таком инструменте, ты на ханге, мы вместе сделаем проект и выступим с концертом. Ну, выступить с концертом, я понимаю, там, может быть, тоже сразу ты там... Ну, даже здесь деньги не первая цель. По крайней мере, это какой-то промо уже, какой-то пиар, который может быть впоследствии... Ну, так скажем, в конечном итоге монетизирован, да?
Да, но это очень важный вопрос, потому что сейчас, как мне кажется, вот как раз-таки творчество и нужно монетизировать. Ну, сейчас абсолютно все к этому стремятся. Это же тоже работа.
Ну, многие стесняются,
огромная.
Многие... Ну, не нужно стесняться. Я не знаю, просто мне...
Есть стеснение из-за качества, возможно, да? Когда люди не уверены там, в своем творчестве. Это одно.
Да.
А другое, когда ты уже уверен, и ты знаешь, что ты делаешь это хорошо, почему бы и нет? Если и очень здорово, что это получается.
Если я начинаю в чем-то сомневаться, я вспоминаю, сколько стоит мой инструмент.
Сомневаться нельзя.
Почему это?
Никаких сомнений.
Почему я должен дарить просто? Как минимум, просто не должен. Нет, ну, у меня есть мысль там провести благотворительный концерт. Гуляет она у меня в голове. Она сейчас не первостепенная, потому что сейчас лето, и собирать людей в залах сейчас достаточно трудно по объективным причинам. Ну, есть такая идея. Ну, у меня все равно, я хочу во всем видеть какую-то перспективу и смысл. Если это подкреплено еще деньгами, то это как бы вообще супер. Но если это не подкреплено, ну, иногда я там... Меня иногда зовут тоже на разные мероприятия. Не везде там это деньги. Ну, просто какой-то бартер люди предлагают. Или
мне
еще что-то.
Приятно вот сама вот эта цифра, ты сказал, 60%, да? Там чуть больше 60%.
Ну, иногда и
это
больше.
Здорово.
Знаешь, из разных. Вот опять же, многие... Я думаю, слушателям будет интересно сейчас послушать мои слова. Музыканты, которые, в принципе, большую часть своего дохода обеспечивают и, собственно, музыкой, и творчеством, формой творчества. Здесь работает же не только ханг. Вот смотри, мы же наплодили кучу проектов. У нас есть барабанное шоу Doomtech. У нас есть Зеландия. Потом у меня есть еще обучение на ханге. То есть ко мне ходят люди индивидуально, парами. Иногда я собираю группы. И вот садятся 4 человека. Они не умеют вообще ни на чем играть, в принципе. И в течение полутора часов...
Здорово.
Я с ними занимаюсь, и в конце мы такую уже музыкальную зарисовочку все вместе создаем.
Ну, какая-то финансовая подушка,
так скажем.
Это называют. Да.
Да.
Да, это тоже здорово. По поводу обучения, да, ты же тут, наверное, как и психолог выступаешь, потому что, как мне кажется, эта музыка, она немножко стабилизирует, ты релаксируешь, не знаю, можно из стресса, наверное, как-то выйти, либо сгладить эти углы острые психосоматики и так далее. Вот, на твой взгляд, влияет оно на наш организм, такая музыка, на наше состояние?
Здесь тоже такой есть миф о чудодейственном влиянии ханга там, на организм, вибрации.
Это миф все-таки.
Ну, я думаю, что да.
Но смотря как мы будем.
Я считаю, что
думать,
вместо ханга может быть любой инструмент абсолютно. Здесь вопрос в том, что если человек получает удовольствие, ну, опять же, увлеченно здесь и сейчас что-то делает, это может быть любой ключ. Ну, опять же, ключ. То есть, если ханга мы можем открыть его, то хорошо. Ну, может в этой роли выступать и более традиционные инструменты. Ну, по звучанию здесь есть, конечно, некий такой вау-эффект. Звучание действительно красивое, оно необычное, необычная форма, и все это, ну, в комплексе как раз формирует вот это слегка мистическое, наверное, отношение к инструменту. Ну, если коротко ответить, то, естественно, да.
Я просто так хотел короткий ответ, но...
Я опять не могу. Оказывает, безусловно, оказывает влияние. Я не говорю сейчас про какое-то там, что там, вылечить болезнь.
Тебе бы романы писать.
Еще что-то, понимаешь? Ну, влияние оказывает. Какое вы хотите влияние? Хотите большое окажет? Окажет большое. Не хотите влияния, его не будет.
Так как у нас передача все-таки в выходные дни, скоро понедельник... Все страдают. И вот как-то в расслабленном, да, таком лайтовом варианте. Вот что-нибудь такое вот сыграй нам, балалаечник. Сыграй нам вот что-нибудь такое, чтоб на душу легло.
Хорошо.
Хорошо. Андрей Васильев сегодня был в творческом портрете. Мультиинструменталист, удивительный человек с не менее прекрасным инструментом хангом, который сейчас он возьмет. Вы не представляете, насколько он большой. Друзья, это удивительно. Андрей, спасибо.
каждом из нас живет художник, но какой? Творческий портрет на радио «Маяк».
«Маяк».